то, как мы относимся к событиям своей жизни, то есть то, как мы их воспринимаем, напрямую влияет и на качество жизни, и на здоровье, и на чувство безопасности, и даже на продолжительность жизни.
Всем привет! С вами подкаст «Не психуй». Автор контента подкаста – врач-психотерапевт Единого реестра психотерапевтов Европы Марина Витальевна Лазовская. Четвертый сезон, он же проект «Аудиокнига», уже полюбился постоянным слушателям. В каждом эпизоде Марина Витальевна и я, соведущая Дарья Лазовская, читаем кейсы, ситуации из рубрики «На приеме» в виде маленьких пьес, комментируем проблемные места и отвечаем на вопросы слушателей. Скорее подписывайтесь на источник опыта и пользы. Новая глава об отношениях, рожденных в нелюбви, о детях и травмах, рожденных в этих отношениях, об ошибках молодости, ответственности, мыслях о карме и об истории одного осознания. Ситуации из жизни самые интересные, особенно те, где проблему удалось решить. Примеры на вынесенных персонажах помогают копнуть глубже, увидеть болезненные места в новом свете и тут же применить новый опыт в спокойной обстановке под наши голоса. И, конечно, мы дадим готовую инструкцию, как исправить старое на хорошее. Запись подкаста ведется во время живой трансляции, и вы сами можете поучаствовать в создании эпизодов. Ждем вас на интерактивное шоу каждую среду в 10:00 по московскому времени в телеграм-канале «Не психуй». Активная ссылка в описании выпуска.
Опыт есть сладкий плод горького корня, ошибки молодости и чувство вины. Все-таки опыт или горечь? На приеме.
Ну, если бы я верила в черную магию, я бы подумала, что это она. Вот сколько еще это будет продолжаться? Почему опять это появилось в моей жизни? Ну, вы помните, как в «Мастере Маргарите» Фриде все время приносили платок?
Ну, насколько я помню, Фрида убила этим платком своего новорожденного ребенка, и ей об этом напоминали. А вы? Что вы имеете в виду?
Ну, младенцев я не убивала, но грех молодости меня преследует.
Хорошо, расскажите, пожалуйста, подробнее, что, когда произошло, и постарайтесь придерживаться фактов.
Постараюсь. Я почти забыла обо всем, пока это снова не появилось. Начало 10 класса. Я была эффектная девица, но не вертихвостка. В класс пришел новенький. Я на урок опоздала, и уже все сидели. Сижу, рассматриваю его. Симпатичный такой, глаза большие, кудрявый. Строю планы, как буду с ним флиртовать. На перемене стало понятно, что облом. Он почти на голову ниже меня. Я по тем меркам была акселератка, 174, баскетболистка. А он по возрасту на год нас старше, ну, болел, говорят, чем-то в детстве, поздно в школу пошел. А по росту, будете смеяться, самый конец пацанской шеренги. Короче, я его забраковала. Но не тут-то было. Он залип на мне, проходу не давал. И ведь делал это не как наши пацаны. Он ухаживал. По-настоящему, как в кино ухаживал.
Надо же, как интересно. Можете привести пример?
Ну, везде как тень за мной ходил. Сначала ребята над ним ржали, прозвища давали обидные. А он такой на чиле, спокойный был, уверенный, что все отстали. Ну вот, например, прихожу в класс, в столе лежит гвоздика, ленточкой привязана к шоколадке Аленка. Но он не знал, что я терпеть не могу этот вариант своего имени. Или открываю дома дверь в школу идти, а снаружи на ручке висит огромное яблоко. На ленте написано «Доброе утро, любимая». Зимой, в начале 90-х. Я такие яблоки видела только на рынке, ела раз в год на Новый год.
Как красиво. Вам не понравилось?
Нравилось, конечно. Но о взаимности речи не было.
Так, я чувствую, пришло время «но». Что-то произошло, да?
Произошло. Весной... Под мой выпускной дорогой папа сделал подарок, ушел к другой. Я, конечно, про родителей уже давно все поняла, но чтобы вот так и еще в такое время... Короче, я была в шоке от злости. Мама вообще попыталась руки на себя наложить, в больницу попала. И мне стало не до учебы. Кое-как сдала выпускные, документы в институт отнесла, но завалила первый же экзамен, и это меня добило. И он поступает в институт, но нам с мамой, как нянька, реально просто взял нас под опеку. Постоянно был рядом, брал у отца своего машину, пытался меня как-то отвлекать, возил по разным местам, пикники устраивал, подарки постоянно дарил, продукты привозил. А мне было как-то все равно. Ну, типа, спасибо и все. В конце лета сказал, что хочет меня познакомить с родителями. И я пришла, а там папа приятный такой, при солидных погонах. Милая мама хлопотушка щебечет. Юрочка, Леночка. И я на их фоне дылда уныла.
Секундочку, это было то самое знакомство с родителями?
Да, как оказалось, да. Он меня подставил. В конце обеда прямо Голливуд. Достает кольцо, встает на колено и при родителях официально просит меня выйти за него замуж. До сих пор помню это чувство. Но я понимаю, что надо отказаться, но не могу обидеть и разочаровать этих хороших людей. Да и он столько для меня сделал.
Да, это трудная ситуация для юной девушки. Тем более вы были травмированы, явно не в кондиции рационально мыслить. Его родители были согласны?
Не то слово. Выдохнули. Видимо, он их так замучил своей неразделенной любовью, что они были готовы на все, лишь бы он успокоился. Мама его тут же стала планы на свадьбу строить. Говорит, о дочке всю жизнь мечтала. Ужас. Я сейчас помню это ощущение внутренней истерики. Единственное, что смогла сказать, ну, у нас с мамой такие обстоятельства, нам пока не до свадьбы, давайте через год.
У вас совсем чувств к нему не было?
Ну, как к другу. Я и спала-то с ним только потому, что он этого очень хотел. Мне жалко его было и чувствовала, что как будто должна. И это была ошибка. Он не дурак, понимал, что играет на поле один. Но после этого поверил, что теперь кольцо я вряд ли верну. Но это было не самое плохое.
У вас кто-то появился?
Как вы узнали?
Предательство отца, раненое сердце, слабая мать, несбывшиеся мечты, нежеланные отношения. Ваше детство слишком резко и болезненно оборвалось. Не каждый может это выдержать. Надо было дать что-то утешительное, чтобы вы зацепились и смогли продержаться.
Ну да, вы правы. Только спасательный круг превратился. Ах. В общем, осенью я пошла работать секретаршей к знакомому знакомых. А у него сын. Я его как первый раз увидела, поняла. Все, мне конец. И понеслось. Я как с цепи сорвалась. Он и не особо ухаживал-то, просто воспользовался моментом. Это было как наваждение. Вскоре мы вообще перестали шифроваться даже. Юрка бедный, где только нас не застукивал. Вот такая вот я была невеста. Это сейчас мне стыдно, а тогда наглая, развязная, пьяная почти все время. Столько боли всем причинила.
Вы спасались от своей боли. А в этом состоянии мы все как животные. Благодарность – это душевная конструкция, влюбленность – физиологическая. Благодарность бессильна перед влюбленностью, а влюбиться вам было просто необходимо. Ну, вы знаете, как принять обезболивающее, чтобы пережить потрясение. Для Юрия просто неудачно сложились обстоятельства.
Неудачно, это вы мягко сказали. В итоге добегалась я до залетного замужества. Юрка, как узнал, тоже в расход пошел. Пить начал и бросил институт. Его сразу забрали в армию на север, на подводную лодку, представляете? Как-то его мать ко мне пришла, говорит...
Он смерть ищет. То побьет кого-нибудь, то сам в госпиталь загремит.
Просила ему написать хоть что-то. А я помню свое чувство. Стыд с примесью злобы. Чего вы лезете ко мне со своими проблемами? У меня своих, что ли, мало? Вот такая мерзкая тварь я была тогда. В общем, кончилось тем, что он кого-то покалечил. Ему дали срок, даже папины связи не помогли. Все это я много позже узнала от одноклассницы. Она добавила, что его мать меня прокляла. Ну, я теперь верю.
Вы за это берете вину на себя? Уверены, что его жизнь сломалась из-за вас? Смотрите на это так. Вы спасались как могли. Естественно, совершали ошибки. Больнее всех достается тем, кто ближе. Это же неизбежно. Но после чего-то не всегда значит следствие чего-то. Вы ведь не имели опыта разбираться в людях и знали только одну его хорошую сторону. Вернемся к вашему браку. Он, видимо, не сложился.
Как он мог сложиться? Когда протрезвели, поняли, что дичь натворили какую-то. Ну, кое-как дотянули до года сына и развелись. Дальше просто полоса тьмы длиной года в 3. Я еле вычухалась, но история, как вы понимаете, на этом не закончилась. Я уже второй раз была замужем, как вдруг появляется Юрка. Сын тогда только в школу пошел, я как-то забираю его, и вдруг он взялся из ниоткуда. Глазами в Олежку моего прямо вцепился. Проводил нас до дома, потом позвонил, давай встретимся, ла-ла. Но мне как-то неловко было отказать, я себя чувствовала виноватой. Встретились, и он сразу.
«Это мой сын?»
Я аж дар речи потеряла. А что ему скажешь? Я тогда с ними обоими спала. Пару раз, но было. Нет, говорю, не знаю, может быть, у него из-за всех этих потрясений даже крыша слегка поехала, но он просто нам прохода не давал. Опять та же схема, подарки под дверью, встречи, проводы. Пришлось мужу признаться, без подробностей, ну, просто чтобы объяснить, что это не я ему нужна. Он никак по-хорошему не понимал, пока муж с ним довольно грубо не разобрался. Ну и получилось, что он опять из-за меня пострадал.
Ну, смотрите, он же уже не пацан. Получил суровый опыт. Вы видели, что он странно себя вел. А вы замужем. Ответ дали, но он продолжал настаивать. Мне кажется, он пострадал не из-за вас, а из-за своих поступков.
Да все объяснить-то можно. Только сейчас...
Вот вода возьмите. И салфетки. Подышите. Что происходит сейчас? Чем я могу вам помочь?
Олегу сейчас 17. И, может быть, правда... Мать Юрки меня тогда прокляла.
А что с сыном? Он здоров?
Да, здоровее некуда. Но у него сейчас ровно такая же история с девицей, как была у нас с Юркой. Я даже в моменте засомневалась, не ошиблась ли я в подсчетах. Может быть, он и правда его сын.
Ну, одно мы знаем точно. Он ваш сын. Расскажите, что происходит. Почему вы так переживаете?
Влюбился он. С ума сходит. Ухаживает красиво. Но она его не любит и постоянно манипулирует. Я прям по глазам вижу, какая-то продуманная, хоть и мелкая стерва. Дитя трущоб такая, знаете, да? Но точно знает, чего хочет. То приблизит, то прогонит. Страдает. Школу забросила, репетиторов забросила. О наших планах учиться за границей вообще слышать не хочет. Я поеду с ней, я поеду с ней. Только это говорит. Куда, говорю, с ней? Глаза открой, ей только деньги наши и нужны. Да я просто уверена, что она его разведет. И пропал парень, как Юрка когда-то. Ужас, чувствую себя виноватой. Ведь мой бумеранг мне обратно и прилетел. Я готова за все заплатить, но только не так. Ну, к вам я пришла на разведку. Хочу, чтобы вы с Олегом встретились. Может быть, мозги ему вправили. Я уже не вывожу.
Я понимаю, как вы расстроены. Вините себя в событиях 18-летней давности, поэтому проецируйте их на происходящее. Это только кажется, что они похожи. Вы вначале сказали, что не верите в черную магию, а потом дважды проклятие упоминали. Нам с вами надо определиться. Если вы верите во внешнее воздействие, тогда это не ко мне.
Нет.
Нет, хорошо. Или просто от страха и чувства вины вы готовы поверить во что угодно. Знаете, я заметила вот что. Когда вы рассказывали о событиях юности, это была одна женщина. Тонко чувствующая, добрая, сострадательная. Когда перешли к описанию происходящего сейчас, вы как будто превратили в свою, знаете, более упрощенную версию. Сейчас бы разобраться с вашим застарелым чувством вины. Это оно фонит. Оно лишает вас ясности, понимания ситуации.
Знаете, я вас сейчас слушала, и меня прямо зацепило. Я вот тоже чувствую, как подурнела за последнее время. Сама не своя, злая какая-то, дерганная вечно. И с чувством вины вы угадали. Моя любимая тема – брать все изо всех на себя.
Вам не за что себя винить. Вы совершали ошибки. Это естественно для молодости. Да и досталось вам тоже немало. За некоторые ошибки может быть стыдно, даже очень. Чувство стыда болезненное, с ним надо что-то делать, но не всегда есть силы и понимание, что именно. Поэтому психика вместо него подсовывает нам чувство вины. Иррациональный эмоциональный фантом. Вина не так ярко проявляется, к ней можно претерпеться, но она исподволь опустошает, выматывает, да и распространяется на долгие годы. И при этом ничего не дает, все только хуже становится.
Вы сейчас вот ровно описали мое самочувствие. А что с сыном? Ну, мне говорили, что вы с детьми не встречаетесь, пока родителей в порядок не приведете. Но я не знаю, получится ли у меня. Я устала, да и времени нет. Скоро экзамены, надо быстрее.
Быстрее что? Действовать старым способом? Вы сами видите, что они неэффективны, иначе бы не пришли. Можно попробовать сделать что-то маленькое, но по-другому, по-новому. И дальше двигаться небольшими шагами. Шаг – результат, следующий шаг. Подумайте, не принимайте решения сейчас. Это будет стоить усилий. Надо понять, готовы ли вы сейчас попробовать что-то изменить в себе, чтобы действовать по-другому с сыном?
Да, я готова.
Замечательно. Ошибки молодости. Вернее, молодость – это время ошибок. Ну а как иначе нам приобретать опыт? Нам не за что себя винить, когда под рикошет наших ошибок попадали другие. Мы не специально это делали, нам тоже доставалось, и каждый спасался как мог. Наверное, у всех есть свой скорбный список случайно травмированных. Но все меняется, если мы не осознаем опыт ошибок. Тогда они повторяются с усилением, подходят все ближе, становятся больнее, и рикошет шире распространяется на других. Есть такое понятие – гильотина Юма. Знание о чем-то в прямом смысле отсекает от нас блаженное невежество. Здесь уже не скажешь «я не знал». Знал, но не захотел разобраться. С рецидивистов и спрос другой. Для болезни отношений на любом уровне с собой или с другими есть только одно лекарство – честность. Но кто нас этому учит? Никто. Вернее, выдают за честность жестокость и прямолинейность. Поэтому мы не умеем и боимся быть честными. А надо учиться. Шаг за шагом растворять боль и сгущать силу. Смелость приобретается только в действиях. Но сначала нужно все себе простить оптом. Осознать значит понять, простить и закончить повторы. Сказать, положа руку на сердце, «Я прощаю себе все, ибо не ведала, что творила», и почувствовать прилив любви к себе и желание поддержать. Что еще поможет? Что делать дальше? Первый шаг. Изучить алгоритм совершения и завершения ошибок, чтобы снизить страх перед активностью. В статье есть вшитая ссылка. Попробуйте. Вы сразу увидите разницу в самовосприятии и будете к себе более милосердными. Второй шаг. Сделайте себе табличку разницы вины и стыда. Стыд – это чувство, морально-нравственный камертон для комфортной жизни в социуме. Он рационален, реален. Он жгучий или острый, поэтому побуждает к действиям. Вина – это эмоциональный фантом-перевертыш чувства вины. Вина иррациональна, нереальна. Живет в прошлом, парализует и демотивирует. Она способна растянуться плотными сумерками на годы и десятилетия. Третий шаг. Похвалите себя и сделайте это своей новой привычкой. Иначе новые нейросети работать не смогут. Мы их дрессируем, буквально натаскиваем на новый опыт. Поэтому немедленное вознаграждение обязательно. Жизнь – это не ювелирный магазин. Нас никогда не оставляют пойманными между двумя закрытыми дверьми. И мозг у нас больше, чем у мухи, бьющейся в стекло рядом с открытым окном, не в состоянии отличить реальность от иллюзии. Знания дают силу найти выход из любой ситуации. Качество жизни – это не слова. Это показатель силы или слабости в принятии ежедневных решений. Берегите себя.
Магазин возможностей – это подборка курсов школы самосоздания, инструментов на научной основе с учетом знания и понимания алгоритмов жизни. Каждый курс – устойчивая инвестиция в изменчивом мире. Они не портятся и не устаревают. Курсы и инструменты качественны, эффективны, уникальны и долговечны. Они проверены на практике и показывают высокие результаты. А еще адаптируются под владельца и развиваются вместе с ним. Выбирайте курс, пользуйтесь возможностями, живите лучше. Активная ссылка в описании выпуска.
Марина Витальевна, пока мы с вами читали нашу пьесу, у меня возник вопрос. Ну, точнее, возник он у меня раньше. Собственно, в статье это тоже затрагивалось. Но вот все-таки ответственны ли дети за грехи отцов?
Чтобы ответить на этот вопрос развернуто, мне нужно несколько часов. Постараюсь уложиться, исполнив опять очередной ПДД кунг-фу. Если смотреть с точки зрения генетики, мы знаем, да, что генетика – это то, что определяет такой, скажем, костяк того, что будет с человеком дальше, всю его жизнь. Но Нобелевский лауреат, генетик Питер Медовар, он сказал:
«Генетика предполагает, эпигенетика располагает».
Поэтому то, что предшествует нашему рождению и, собственно, то, что происходит в процессе вынашивания эмбриона, плода, и потом вторая половина беременности – это психологическое дозревание после анатомического отделения. Это вот эпигенетический период, который длится еще 9 месяцев, ну так, плюс-минус. Ну, в общем, до момента, когда ребенок начинает ходить. Вот это уже настолько хорошо исследовано, что тут, ну, практически уже никаких сомнений у ученых нет. А напоминаю, что генетика – это часть биологии, а биология – это фундаментальная наука, в отличие от психологии. Поэтому вот то, что происходило с матерью во время вынашивания ребенка и на первом году его жизни, оно, собственно, определяет то, ну, если совсем упростить, какие процессы будут в человеке преобладать, расслабление или напряжение. Но если там какой-то бэд-романс пелся на всем эпигенетическом периоде, то процессы напряжения будут преобладать. То есть этому человеку бессознательно мир будет казаться опасным местом, где постоянно нужно быть готовым отражать атаки или нападать превентивно. Поэтому, конечно, трудно расслабиться и трудно, скажем так, выстраивать отношения. Но есть, опять же, алгоритм. После чего-то не значит следствие чего-то, да? То есть мы можем это изменить, и это тоже доказано. И доказано это, за это тоже была получена Нобелевская премия. У нас на канале YouTube есть видео. Наберите в YouTube «Школа самосоздания теломеры» и посмотрите, то есть было доказано, что то, как мы относимся к событиям своей жизни, то есть то, как мы их воспринимаем, напрямую влияет и на качество жизни, и на здоровье, и на чувство безопасности, и даже на продолжительность жизни. Это уже, подчеркиваю, это все уже доказано наукой. Поэтому алгоритм, что бы ни делали другие люди, реакция на это возникает в моем теле, в моих чувствах, в моем сознании, зависит от моего восприятия этого события. Так что дети не ответственны напрямую за грехи отцов. Отцов имеется в виду родителей. Они являются заложниками того, что происходило с матерью, потому что мать, безусловно, вносит больше вклад в создание нового человека, чем отец. И ее состояние напрямую влияет на то, что будет дальше происходить в течение всей жизни с этим человеком. Хорошая новость заключается в том, что мы можем взять это в свои руки тогда, когда мы учимся себя осознавать, понимать, а значит, получаем рычаги управления на те программы, которые были в нас заложены, когда мы еще фактически не имели сознания в досознательном периоде. Это тоже уже доказано. Уложилось в 3 минуты.
Ну, мне кажется, это, в принципе, последнее, о чем думают люди, заводя детей.
К сожалению, да. Я почему-то думаю, вот знаете, у меня все больше складывается вот такое впечатление, что вот все события, начиная с 2020 года, и вот особенно то, что усилилось, такую громкость вывернули на максимум в 2022 году, оно нам, это, конечно, безусловно, опасность, но в каждой опасности есть возможность, это тоже алгоритмы, оно нам вот как бы протрет глаза. Знаете, так вот, когда человек падает в обморок, его так по щекам бьют и трясут его, а потом дают этот жуткий нашатырь нюхать. Вот я почему-то думаю, что вот сейчас с нами, с западной цивилизацией, вот что-то такое происходит. Нас встряхивает, чтобы мы, наконец, перестали жить бездумно. Чтобы мы перестали вот просто размножаться от того, что хочется иметь ребенка. Просто перестали делать все вот это вот, такое вот сложное, такое вот очень человеческое, ну вот просто бездумное и без понимания того, что мы на самом деле делаем. Вот если я права, я буду очень рада.
Это уже просто какой-то великолепный мир будущего.
Знаешь, я в него верю. Не то, что он просто вот возьмет и на нас там с неба свалится. Нет, такого, к сожалению, не бывает. Мы все добиваемся своим собственным трудом. Я просто думаю, что вот эта вот максима, которую выдал математик Бертран Рассел, что 3% людей думают, что они думают, 2% по-настоящему думают, а 95% готовы заплатить жизнью, лишь бы никогда не думать. И вот я почему-то думаю, что наша деятельность, в частности, нашей школы, вот нашего канала, нашего всего, она как раз будет неуклонно, методично, планомерно, продираясь сквозь невежество и остракизм, будет все-таки повышать процент людей, которые будут по-настоящему думать. И тогда у нас появится шанс, что мы действительно сможем наладить жизнь для себя, ну, совершенно точно для себя, для своего ближайшего окружения, Ну, а потом наступит эффект Махариши, когда распространится эффект резонанса, и все больше и больше людей захотят жить осознанно или хотя бы более осознанно, чем сейчас.
Да, я вот сейчас тоже много думаю про эпигенетику, потому что, ну, в принципе, да, сейчас вот такой дуальный момент. Кто мы? Просто тела, которые способны дожить до 38 лет, а потом начинают разрушаться, или все-таки мы какие-то другие люди, которые могут жить там до 100 и больше лет, сохраняя здравый ум и там достаточное для такого солидного возраста здоровье. И я понимаю, что лично для меня показателем моего здоровья является то, как я справляюсь со стрессом. Стрессов жизнь подкидывает прилично постоянно. А вопрос в том, насколько я с ними эффективно справляюсь. И если я себе позволяю улететь в какую-то вот эту абсолютную бессознанку и покрутиться на карусели Бетси, как мы ее называем, то у меня тут же начинает валиться все вокруг. Просто как карточный домик. Хлобысь, и схлопнулось все.
Да, я согласна, потому что тоже чувствую на себе действия дистресса. Про стресс я с большим уважением говорю, потому что бывают такие дни, что стресс — это уже просто встать с кровати, буквально заставить себя встать и сделать зарядку. Это уже такой стресс и победа. А вот дистресс, у нас есть хэштег на канале «Дистресс — разрушитель здоровья». О-о-о! Сколько открытий чудных готовит там просвещение дух. Вот где проблема. Потому что, не умея справляться со стрессом, мы не можем ничего сделать. Наше тело уплывает в дистресс, то есть в длительный непроходящий стресс. А там начинаются уже всякие расстройства, ну, начиная с того, что кортизола становится слишком много в организме, наши бедные надпочечники, которые, собственно, являются органом, производящим адреналин и кортизол, они сначала весь день мучаются, производя адреналин, чтобы мы, ну, хоть как-то справлялись со своими мыслями в основном, потому что если мы не находимся в зоне боевых действий, мы страдаем больше от собственных мыслей. От тех трансов привычных, которые пугают психику, а поэтому она их постоянно загружает снова и снова. Сначала весь день надпочечники вырабатывают адреналин, а когда нам пора спать, ложиться, а мы не можем эти мысли отпустить, и просыпаемся сразу же, об этом же думаем. Вот кортизол надпочечники вырабатывают с 4 до 6 утра. И если уровень кортизола высокий, то спать не получается. То есть приходится очень рано просыпаться. А нарушение сна, у нас есть в подборке алгоритмы здорового сна. Нарушение сна — это просто вот начинается замкнутый круг, потому что если мы плохо, мало, некачественно спим, у нас не успевают во сне восстановиться все алгоритмы саморегуляции и самооздоровления. Вот замкнутый круг. Главное понять, что чтобы сохранить себя, а нам сейчас всем нужно сохраниться, сохранить себя, нужно игнорировать то, на что мы не можем повлиять и что не можем контролировать, и сосредоточиться только на том, что мы можем сделать для себя и близких людей, для своей работы, для своей деятельности. Что мы можем сделать хорошее? И сделать это. Друзья, берегите себя и начинайте чувствовать весну. Дарья, благодарю тебя. Это было прекрасно. Был прекрасный сезон. Мне немножко грустно с ним расставаться. Ну, расстаемся мы ненадолго. И вскоре продолжим наш аудиоспектакль. Благодарю тебя. Ты прекрасна.
Спасибо, Ирина Витальевна. Ну, какой материал, приходится и мне тоже соответствовать. Я сегодня тоже для себя узнала много нового и смогла по-другому посмотреть, в принципе, на этот трудный вопрос, который, мне кажется, даже не все наши представители литературы смогли раскрыть так, чтобы это стало понятно и понятно, что с этим делать.
Я человек-алгоритм. Поэтому стараюсь следовать завету нашего друга-учителя Альберта Эйнштейна, который сказал, что усложнять каждый дурак может, а ты попробуй упрости.
Да, если ты не можешь объяснить это 8-летнему ребенку так, чтобы он понял, значит, ты вообще не разбираешься в вопросе.
Совершенно верно. Ну что, пора заканчивать, наверное, да? Не будем злоупотреблять вниманием наших слушателей.
Да, спасибо, что были сегодня с нами. До новых встреч. Встречаемся в следующую среду.
До свидания, друзья. Берегите себя и будьте здоровы.
Всем до свидания. Хотите задать вопрос? Пишите продюсеру проекта, мне. Контакты в описании выпуска. И подписывайтесь на нас на ваших любимых подкаст-платформах. Ставьте нам реакции, добавляйте в избранное, чтобы первыми получать новости о самых свежих эпизодах подкаста.